Достояние Верхневолжья.
Здравствуйте, я Павел Иванов. Мы поговорим сегодня об одной из святынь города Твери, Никитской церкви, которая расположена в Тутверечье. Я думаю, что большинство жителей города, которые бывают на мосту, на старом Тверецком мосту, он носит имя инженера Петра Фадеевича Богомолова, эту церковь видели. Долгие годы она имела совершенно не церковный вид, у нее был такой, я бы сказал, острый купол, под которым не было ни креста, ни вообще какого-то церковного вида, но сейчас есть новая синяя кровля, есть главка с крестом, показывающая, что у храма появился хозяин. И это так. Действительно, несколько лет назад эта церковь была передана Русской Православной Церкви, появилась община, и восстановление храма сейчас, в общем-то, потихонечку идет. Мы поговорим с вами не о дне сегодняшнем этой церкви, а о том, как она вообще появилась и почему она уникальна, почему именно эту церковь мы выбрали сейчас. Дело в том, что наше Затверечье – это такой малоэтажный район, очень милый, до сих пор сохранивший отдельные островки патриархальной старой Твери, где можно оценить и ее замечательные ландшафты, пускай равнинные, но эти равнинные ландшафты пересекаются руслами небольших ручьев, впадающих в Тверцу, перемежаются с такими полянками, на которых раньше были даже огородики и шли старые дороги. Вот это все использовалось при строительстве первых деревянных церквей. И вот в 1626 году в песцовой книге города Твери, так называемой песцовой книге Потапа Нарбекова, мы встречаем первый раз упоминание об этом деревянном храме. Тогда он был одним из многих деревянных храмов, вытянувшихся цепочечкой такой вдоль берега Тверцы на старой дороге, которая шла в город Бежецк. Там небольшое возвышение, такой овраг. Его досталось достаточно для того, чтобы на таком вот небольшом всхолмлении поставить деревянную церковь. Сколько она существовала, сколько она вообще, когда она появилась, мы об этом не знаем. Интересно вообще само посвящение церкви. Почему же Никиты Мученика? Не такой уж, кажется, популярный святой этот Никита Готский. Почему не другой какой-то святой? Почему именно этот? Тема на самом деле большая, и в ней есть свои интересные нюансы. Дело в том, что вместе с Византией на Русь пришли византийские греческие имена и некоторые уже сложившиеся культы почитания тех или иных святых. Вот с именем великомученика Никиты устойчиво связано старинное предание, оно вошло в его житие, о том, как этот мученик, будучи заключенным в темницу, был искушаем от беса. Но он смог преодолеть это искушение, связал беса своими кандалами, ну, то есть, собственно, цепями, в которых он был закован, и вот избил буквально, как вот избил какую-нибудь плохую худую собаку. Изображается он на иконах среди многочисленных клейм Никита, избивающий беса, вот буквально так. Бес такой с гребешком, знаете, древнерусские бесы, они вообще были тоже интересные персонажи, они не черти с рогами, они такие гребешки такие носили. Худенький черный человечек, да, с такими длинными когтями. Вот, и вот его, значит, великомученик, сидящий в темнице, собственно говоря, цепями он его бьет. Сюжет был необыкновенно популярен, потому что это был обережный сюжет. И вот есть подтверждение, археологи подтверждают это устойчивое бытование этого сюжета в Твери, на многочисленных каменных металлических образках, которые костяные делались, такие образочки маленькие, они вешались на грудь, как определенного рода талисман и оберег. Тверь, по-видимому, была одним из центров производства подобных изделий, расходившихся по всей Руси и имевших огромную популярность. Ну вот Средневековье, оно вообще в этом отношении интересное время было. Какие-то для нас уже забытые повороты, они, тем не менее, вызывали к жизни почитание святых, о которых мы сейчас, ну, как-то особо, о котором мы не испытываем особенного почитания. И вот Никита Мученик – это как раз памятник средневековой борьбы с бесом, которая шла на всех фронтах и которая для каждого человека была такая же актуальная, как для нашего современника, ну, вот, например, борьба с какой-нибудь хронической болезнью. В Твери, кроме храма Никиты Мученика Затверечья, существовал еще Никитский монастырь, он находился в Затьмачье, находился он неподалеку от Христорождественского монастыря, существующего и поныне. Христорождественский монастырь, как вы знаете, находится на правом берегу Тьмаки, а Никитский монастырь находился на левом, напротив него, где позже появилась так называемая Пехова или Горская Слобода. От монастыря ничего не осталось уже в 17 столетии, его, как пишет опять та же Песцовая книга 1626 года, выжгли литовские люди. То есть в смутное время он был разорен, сожжен и после этого не возродился. Но вот сам факт наличия монастыря в честь святого Никиты показывает, что в Твери его весьма и весьма почитали. Разумеется, не только в Твери почитали его, и в других городах есть огромные никитские храмы, возведенные, например, в Новгороде. Существовал Никитский монастырь, давший название Большой и Малый Никитским улицам в Москве. Существовали никитские храмы в Торжке и в многочисленных других старых русских городах, везде, где храмы, стоящие там поныне или стоявшие там до революции 17 года, восходят к средневековым временам. В общем, святой был, одним словом, популярный и необыкновенным. И вот в Твери у нас тоже Никитская церковь есть. Долго ли, коротко ли, да, но деревянная церковь, сколько она раз могла меняться, во время пожаров она погибала, она ветшала, и, наконец, в 1759 году прихожане подали прошение о постройке уже каменной церкви на месте старой деревянной. Интересно, что эта каменная церковь стала фактически первой каменной церковью, возведенной в Затверечье. До этого там все храмы были деревянными. Почти одновременно началось строительство еще одного маленького воздвиженского храма, находившегося неподалеку, к сожалению, не сохранившегося. Но вот Никитский, пожалуй, может даже по сравнению с воздвиженской церковью там несколько лет дать опережение. То есть это первый храм, который начал возводиться в камне в этом районе. Само по себе тоже очень показательно. Находился он, как я вам сказал, на старой Бежецкой дороге. Он был хорошо виден как раз с Бичевника, с дорожки, шедшей вдоль берега Тверцы, по которой шли коневоды, тащившие тяжелые барки вверх по Тверце до Торжка и Вышнего Волочка. Видимо, за счет того, что Затверечье в этот момент испытывало расцвет, много домов было построено богатых, за счет постоя лоцманов, коноводов, рабочих, которые вели эти барки, Затверечье, соответственно, богатело, жители этого района могли позволить себе богатые дома и каменную церковь. Это первое каменное здание Затверечья. Давайте к нему подойдем и посмотрим, что же это такое. Даже сейчас, в не очень приглядном состоянии, мы увидим, что само по себе здание Никитской церкви достаточно сложно. В нем есть старые слои архитектурные, есть более поздние вставки, есть ярко заметная, такая грубая, советская, но даже назвать ее не реставрацией, но приведение ее немножко в более приличный вид, то есть ее подкрашивали. Вот примерно в таком же виде она до нас и дошла. Не сохранилась небольшая совсем колокольня, стоявшая над притвором, только первый этаж, ее первый ярус сохранился до наших дней. На ней видны везде следы сбитых старых арочек, наличников, показывающих, что у храма была долгая жизнь, и он пережил немало таких вот непростых приключений. Первоначальной пристройкой к этому храму, у него был предел в честь святого Дмитрия Солунского, пристройка эта не сохранилась, ее потом расширили в два раза, и кроме первоначального Дмитровского предела появился еще один предел в честь иконы Божьей Матери «Утоли моя печали». Это все хорошо видно на фасадах, вот подойдите, посмотрите к ней поближе, и вы увидите, что явно старая колокольня со следами срубленных барочных деталей XVIII века, и более поздние стены, которые слева-справа примыкают вот к этой вот пристройке, совсем другим декором, иногда пытающимся воспроизвести старый, иногда так вот условно ее воспроизводящий. В архитектуре Никитского храма есть несколько тоже интересных особенностей, которые стоит обратить внимание, когда мы обойдем его со всех сторон. Вот мы к нему подходим, видим его сначала низкую и теплую часть, можно обойти и посмотреть на него со стороны холодной части, то есть со стороны алтаря. Холодная часть – это та, в которой служили летом. Сразу скажу, что интерьеров старинных в храме не сохранилось. То есть в нем были советские разные организации, небольшие цеха по производству разной мелочи хозяйственной. И это привело к тому, что за время своего советского использования ничего от старых иконостасов И живописи, к сожалению, в Никитском храме не осталось. Но это его архитектура. Мы присмотримся к нему сейчас и видим, что на его фасаде, а церковь относится к такой распространенной категории церквей восьмерик на четверике, такой барочный декор. Ну, барочный декор что в себя понимает? Барочный декор — это такие развитые наличники, в первую очередь, которые иногда, при внимательном таком взгляде, могут напомнить богатое женское платье с такими вот рюшечками, подолом, высоким кокошником, который носится на голове, да, головной убор. Вот, в принципе, барочный наличник — это что-то в этом роде. Мы видим так называемый замковый камень, есть рукавчики, такие как будто сделанные пышные оборочки рукавов, они сделаны, и называются они плечики. Плечики с такими перевязочками и замковыми камнями. Вот все это такое барокко. Откуда оно пришло? Дело в том, что в нашей архитектуре барокко Тверской это первый храм с подобным декором. До этого у нас он немножечко был другой, использовались декоративные элементы, восходящие к храмам московским, нарышкинского стиля, рубежа где-то вот 17-18 веков, самые ранние тверские храмы, в том числе вот собор Утрочь монастыря, храм в Желтиково монастыре Алексеевский, они, вот Ильинский храм утраченный тоже в центре Твери, они были немножко другого типа. А это такая, знаете, столичная, но петербургская постройка довольно интересного архитектурного облика, откуда она к нам пришла. Вот вы знаете, интересная деталь, откуда пришла. Дело в том, что как раз в эти годы под Тверью шло строительство, грандиозное строительство на средства Петра Ивановича Шувалова, всесильного вельможи времен Елизаветы Петровны, Никола-Малицкого монастыря. И вот там-то как раз возводился храм в похожих формах, другой, конечно, по своей композиции, но очень похожий по своему декору. И сейчас, если вы придете в Никола-Малицкий монастырь, вы увидите там корпус один, сохранился он старинный корпус от старого монастырского ансамбля. Вот как раз с таким точно декором, как мы видим на Никитской церкви. И, как полагают искусствоведы, это именно и есть прямое заимствование столичной архитектуры вот в Твери. То есть мастера работали, видимо, в этом Никола-Малицком монастыре, смотрели, подглядели, как там делается новый декор, им понравилось, или приехали заказчики, а Никола-Малицкий монастырь был почитаемый, купцы приехали на богомолье, о, какой красивый храм, давайте нам построить как бы нам такой же. И вот мастера построили. Никола-Малицкий собор, Спасский собор Никола-Малицкого монастыря не сохранился до наших дней, он разрушен в послевоенные годы, но вот перед нами есть Никитский храм, и, как говорится, привет, Никола Малица. Вот здесь его близкая, интересная реплика, сделанная уже в городе. Теми же самыми мастерами, которые строили, видимо, на подхвате строили Никола Малица, и которые так вот по-своему интерпретировали столичный проект. Вот в этом архитектурная уникальность Никитского храма. Мы видим еще, что декор этот в свое время менялся, кое-где он сохранился полностью, кое-где он менялся в 19 столетии, то есть его зачем-то срубили и заново воспроизвели в штукатурке, ну, так было принято почему-то делать в конце 19 века при ремонтах. Поэтому, конечно, сейчас при будущем ремонте, реставрации этого храма, который он, несомненно, заслуживает, мы будем надеяться, что им займутся всерьез. То есть здесь нельзя, конечно, хозспособом, что называется, в приглядочку, мне нравится так, давайте так сделаем. Нет, тут, конечно, этот храм должен быть отреставрирован грамотно и должен, и, я надеюсь, он будет настоящим украшением Затверецкого посада города Твери. Вот такой вот рассказ об этом храме. С вами был Павел Иванов. До новых встреч.
Достояние Верхневолжья.